Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвование для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, Москвы. Ближайшие 45 минут мы с вами будем общаться в прямом эфире здесь. Как и обычно, буду отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задать по телефону 959-5939, код Москвы 495, 959-5939. С кодом 495. Очень много ваших вопросов я получил письменно, и они были заданы раньше, но на что успеем ответить, на то успеем, и жду ваших звонков. Давайте в этот раз, в отличие от такой нашей уже сложившейся традиционной схемы общения, начнем с места в карьер. Я буду отвечать на вопросы. Пожалуйста, очень жду ваших звонков, рад, когда их много, и у нас получается живой, настоящий разговор. Пару дней назад я вел эфир на телеканале «Союз», и мы затронули тему, которая, на самом деле, очень многих из нас беспокоит. Это тема, как ты, как христианин, как ты, как православный человек, должен относиться к политическим событиям. Насколько ты должен доверять тому, что тебе говорят о тех или иных политических фактах, явлениях, о происшествиях в нашей стране, в соседних странах. Вот об этом тоже готов сегодня буду поговорить, но сразу начну отвечать на вопрос, а затем и, если останется у нас с вами время, церковь и политика — сегодняшняя тема нашего разговора. Много спрашивали по поводу предстоящих служб в храме, об этом тоже отвечу. Начинаем сразу с вопросов. Жду ваших звонков. Игорь спрашивает, но тут много вопросов таких, я вам скажу сразу, фундаментальных. Жизни не хватит на то, чтобы на них ответить, но будем стараться хотя бы в мале положить начало этим ответом. Рабожий Игорь спрашивает, какие испытания могут встречаться на пути воцерковления. Ну, вот какие? Две крайности. Две крайности. Крайность первая. В церкви все святые. Все, что там делается и говорится разными совершенно людьми. Вот бабушка в храме сказала, вот свечница сказала, вот такой-то батюшка сказал. И это все мгновенно и автоматически принимается на веру. То есть такая некритичность неофита. Как мне сказал один уже давным-давно матерый такой маститый священник, я, говорит, когда воцерковлялся, я думал, что батюшки даже в туалет не ходят. Ну, это, как вы понимаете, естественно, не так. Вот это одна неправильная дорога на пути к воцерковлению. Другая неправильная дорога, другая сложность. Это что хочу, то и ворочу. Я встречаюсь с разными советами, я встречаюсь с разными батюшками, выбираю из них то, что мне нравится, это я и буду делать. Потом, как Писание говорит, от ветра головы своей соединю одно и другое, получится какой-то компот, и я решу, что это и есть православное христианство. Это второй неверный путь. А царский путь, он, естественно, средний. Изучение священного писания, участие в божественной литургии, принятие святых христовых тайн, исповедь, поиск человека, который сможет не командовать вами в духовной жизни, а помогать вам раскрываться как христианин, сдержанность, разумность и трезвомыслие. Один другой священник, тоже очень хороший, говорил: люди, очень часто придя в церковь, духовного здравого смысла еще не обрели, а от обычного здравого смысла уже готовы отказаться. Надо не отказываться от здравого смысла, а духовный здравый смысл придет сам по себе, через усилия, через труды, когда на то воля Божия нам явится. Добрый вечер. Начинаю отвечать на звонки.
Алло, здравствуйте, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте. Благословите. Да, добрый вечер.
Владимир.
Батюшка, вопрос. Господи, помоги.
Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот, ну, молиться как-то вот, наверное, молитва, ну, как бы не совсем настоящая, если не всегда получается радоваться и благодарить. Вот это вот, ну как-то не всегда получается, угу. Понимаете?
Да, да. Спасибо, Владимир. Но вот если не всегда получается радоваться и не всегда получается благодарить, и у меня точно так же, я думаю, очень у многих людей бывают обстоятельства, когда, ну за что здесь, казалось бы, благодарить? О чем здесь радоваться? Ну вот уже вам и молитва. Господи, ты видишь мое сердце сейчас, я не радуюсь. Я не могу благодарить. Господи, ну ты ведь все равно здесь, в сердцевине этой ситуации, между мной и моими бедами. Ты меня через них проведи, ты меня вразуми. И таким образом вы, не радуясь, может быть, и не благодаря, вы все равно совершаете молитву. А если вы ее будете придерживаться, то никуда не денется и радость, и благодарение. Они с Божьей помощью вернутся. Вот так и будем жить. Следующий вопрос раба Божия Нина задает. Почему так трудно просить прощения? Ну, я отвечу вопросом на вопрос, Нина. А почему так трудно стать олимпийским чемпионом? Потому что для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, надо очень большой труд. Нужно себя переступить. Нужно раздавить очень и очень многих гадов в себе. Нужно отказаться от одного, другого, третьего, десятого. И все подчинить задаче достижения цели. Почему трудно просить прощения? Потому что мы гордые. Потому что мы на самом деле думаем, что мы ничего злого, плохого, недолжного не сделали. Это все остальные сделали злое, плохое и недолжное. Поэтому это пусть они у нас просят прощения. И просить прощения еще очень тяжело, потому что стыдно. Когда ты знаешь, что ты напакостил, когда ты знаешь, что ты сделал что-то не так, когда ты, в общем, это все видишь, тебе неловко. Ты бы хотел сделать вид, что ничего не случилось. Все равно никто не видел, или почти никто не видел. А тот человек, ничего с ним не случится. Но просить прощения, я вам скажу себе по собственному опыту, порой так стыдно, так не хочется. И зная, что это для вас как олимпийское соревнование, Господь потом, когда вы попросите прощения чистым сердцем, Он такую радость даст, такое ощущение чистоты и мира, с которым вы едва ли сталкивались в такой повседневной, обыденной жизни. Анна спрашивает, какие чудеса происходят в наше время? Ну, я бы, вообще говоря, сказал, вот что мы понимаем с вами под чудесами? Для меня главное чудо нашего времени – это тот факт, что церковь продолжает существовать. Столько зла в мире – столько греха, он совершенно как снежный грязный ком, набирая все новые и новые злые обороты, катится в тартарары, катится в пропасть, мир. А церковь стоит, церковь не катится вместе с миром. В церкви очень много разных людей, естественно, грешащих. В церкви есть и злые, и плохие люди, но она стоит благодатью Господней, и это, конечно, главное и важнейшее чудо. Если вы имеете в виду под чудом, случается где-нибудь сейчас так, чтобы человек, например, кого-нибудь исцелил по молитве или поднял мертвого и так далее, Нам не надо таких чудес ожидать, потому что время таких чудес, как совершались в дни Спасителя, наверное, миновало. Для каждой эпохи нужен свой разговор, своя речь. И вот язык нашей эпохи – это язык, язык мира, язык собеседования, язык молитвы, язык поддержки и способности пожалеть. Вообще тот факт, что человек может другого пожалеть, это великое дело. Разве это само по себе не чудо? А разве не чудо то, что люди времен совсем не отдаленных, 40-х, 50-х, 60-х годов, когда уже не было напрямую, если мы говорим о послевоенном времени, расстрелов священнослужителей и верующих мирян, стало помирнее, условно говоря, время, но все так же их душили. Душили унижениями, душили увольнениями с работы, душили оскорблениями детей в школе, потом непомерными налогами они остались верны церкви. Это, на мой взгляд, это совершенно и несомненное чудо. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вам, наверное, нужно чуть-чуть отойти от приемника, потому
сейчас,
что
одну минуту,
фон.
Да, да.
Так.
Отец Александр,
да?
Я хотела бы вот такой вопрос задать. Как-то в одной из телепередач вот на канале «Спас».
Вы бы все-таки выключили, наверное, даже приемник, потому что идет шум очень большой. Вот так получше, мне кажется, будет. Так.
Алло, сейчас слышно?
Да-да, говорите.
Угу. Вот на телеканале «Спас» как-то вот в аналогичной передаче «Вопросы священнику» была интересная тема такая, поднята по поводу имен. Вот как уместно или насколько, ну как нужно правильно называть детей. И батюшка сказал о том, что один из батюшек сказал о том, что вот не принято называть детей в честь... давать девочке имя Мария в честь Матери Божией.
Это я и сказал.
Да-да-да, я
да,
помню.
Да.
Вот, что, ну, это может быть любая другая Мария, святая.
Угу.
А вот у меня в связи с этим такой вопрос. Насколько уместно давать название средства массовой информации, вот, ну, в данном случае, телеканал «Спас». Я люблю этот канал, слушаю, угу, смотрю часто его. Но как-то вот я смущаюсь от самого названия.
Да.
Есть же заповедь «Не произноси имя Бога твоего в суе». А мы затрепываем как-то. Ты слышал «Спас», ты смотрел на «Спасе», ты там вот, ну, как-то это вот не то, что принижаем, а вообще вот как расхожее такое что-то.
Угу.
Насколько это... Или, в принципе, ничего такого страшного здесь нет?
Угу. Спасибо. Спасибо. Вы у меня, что называется, этот вопрос... как раньше говорили, с языка сняли. Потому что этим же вопросом я задаюсь и сам. Но если бы вот от меня зависело, я бы ни за что не назвал телеканал «Спас». Ну как, это примерно то же самое, что назвать там телеканал или радиопрограмму «Христос». Да? Но дело другое, что канал существует уже лет 20. Лет 20, и он уже известен людям под этим названием. И сейчас, наверное, уже поздно что-то делать. Слава богу, это не человек, которого так назвали. То есть все-таки напрямую аналогии с крещением неуместно. Вот одно дело, назовут человека Иисусом. Хотя вот имя Иисус в западной традиции, Хисус испанское и так далее, существует, но это не в честь Спасителя. Это в честь Иисуса Навина или... Но в любом случае не в честь Спасителя, как я тогда и говорил. Никогда в традиции христианской не называют, православной точно, не называют младенцев мужского пола в честь Спасителя, а младенцев женского пола в честь Божьей Матери. Все-таки телеканал – это не человек, и в этом смысле это не его крещальное название. Оно действительно смущает, и вы правы. Сейчас уже поздно что-то менять. Сейчас уже поздно что-то менять, как вот видите, это как с кораблем. Вот он уже плывет. И будем считать вот так для себя, что это канал, говорящий о Спасе. Потому что если просто он был Спас, ну, это, конечно, было бы очень претенциозно, очень... Действительно, вы совершенно правы, затиралось, затирается. На Спасе смотрел, а кто сегодня на Спасе? Вот. И вот наш канал радио «Радонеж» в этом смысле совершенно идеален по названию, потому что это название земли, территории, откуда происходит преподобный Сергий. И в то же самое время мы сразу понимаем, что речь идет о земле святости. И спасибо вам за этот ваш вопрос, и спасибо за то, что вы так внимательно смотрите эти ответы на вопросы. Валерий спрашивает, что такое глубокая исповедь, кому с ней идти. Знаете, если вы задаете вопрос о глубокой исповеди, то это подразумевает, что есть мелкая. Исповедь не может быть глубокой и мелкой. Исповедь может быть содержательной и пустой. Пустая – это когда вы, почесывая затылок, вечером накануне исповеди думаете, что бы там сказать, какие еще у меня грехи есть. А вот сейчас запишем. Да, вот еще я печенье съел постом, а там наверняка масло. Вот, это пустое дело, это никакого отношения к исповеди не имеет. Это мелкое самокопание, которое Богу совершенно не нужно. А вот если вы готовитесь к исповеди, Господи, да я не могу сейчас не исповедоваться, мне просто требуется эта исповедь. И прийти и сказать одно слово. Меня так мучает, что я соврал, и все, и больше ничего не нужно. Не нужно еще 500 грехов припоминать, просто сейчас это вас мучает. И это будет глубокая исповедь. К ней идти, естественно, к тому священнику, который исповедует, потому что, в конце концов, неважно, кто именно исповедует, таинство должно совершиться. Сейчас распространена мысль о том, что нужно совершать так называемую генеральную исповедь. Возможно, вы это имеете в виду. То есть исповедь за огромный промежуток времени, за то время, например, что вы не исповедовались, если вы десятилетиями не исповедовались, такая обширная исповедь за очень-очень долго, чтобы попробовать собрать весь этот греховный мусор. Это напоминает, знаете, как на даче жгут листву прошлогоднюю. Открывают сезон, собираются и первым делом жгут всю эту прошлогоднюю листву. Вот смысл такой исповеди в этом. Но тогда, конечно, с этим надо идти к тому человеку, которого вы или наметили, или имеете своим духовником. Для того, потому что смысл этой исповеди в том, чтобы он как-то более подробно знал обстоятельства вашей жизни, понимал, с кем имеет дело, и мог бы вам лучше помочь в вашем духовном становлении. Раньше была традиция, согласно которой исповедовать мог далеко не каждый священник, а обычно достаточно пожилой. Он мог быть один на епархию или один на достаточно большую территорию. Сейчас не так, но вы присмотритесь к тому священнику, которому собираетесь ходить на исповедь. Посмотрите, что он проповедует. Посмотрите, как он проповедует, как он служит. Вы должны чувствовать, что ваши сердца в каком-то смысле бьются в резонанс. Нина спрашивает, надо ли читать, знать тропарь своему святому. Ну, слово «надо» меня здесь смущает. Ничего не надо. Никому, кому надо? Надо ли святому, чтобы вы знали его житие или тропарь? Нет, не надо. Он уже в Царстве Небесном. Надо ли Господу, чтобы вы знали жизнь своего святого? Нет, не надо. Кому это надо? Вам. Потому что если вы носите имя того или иного святого, в вашей жизни обязательно найдутся созвучия с его жизнью. Он определенным образом наложит отпечаток на вашу жизнь. А помолиться к нему словами тропаря, то есть церковного краткого песнопения его прославляющего, это очень хорошо. Конечно, хорошо знать его житие, это прям, я думаю, что даже необходимо. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Николай спрашивает сходную вещь. Незнание и отсутствие интереса к житию и добродетелям святого, имя которого ты носишь. Чем чревато для человека? Как до детей с этим достучаться? Чем чревато, это значит, как именно вас Бог накажет за это. Вот нельзя жизнь духовную строить на страхе. Если я не буду знать жизнь своего святого, как именно и где и когда меня накажет Господь? Это уголовный кодекс. Так, а в 372 статье Господь говорит, не будешь знать житие своего святого, я тебя вот так-то накажу, ушко отрежу. Это совершенно никак не связано с духовной жизнью. Значит, если речь идет о том, что дети не хотят знать житие своего святого, значит, либо вы их перекормили всем этим, либо вы не смогли у них интерес к этому сформировать. Значит, вы не смогли им рассказать достаточно доходчиво и ясно и по их возрасту. Значит, не надо торопиться. Не надо торопиться, не надо ничего подсовывать, а надо просить тех святых, чьё имя и дети носят, и вы сами носите, чтобы он вас надоумил и детей во благо времени с этим всем познакомиться. Телефонный звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Вот коснулась, не хотелось сегодня, конечно, прерывать ничего, но просто тема такая интересная. Я старенькая уже бабушка, и вот как было тогда у нас в далекие года, я ходила в храм на Рижской, к Сергию Вишневскому, покой Господи.
Да, да, помню такого.
Не было ни книг, не было ничего. Первое Евангелие, я, может сказать, как он мне говорил, Галин, в 15-м году я с ним соединилась еще до смерти. Он говорит, подпольное как бы приобрела. Я говорю, угу. Да. Не было ничего, ничего мы не знали. Никаких канонов не вычитывали. Все делали священники. Потому что сейчас все такие счастливые, что много литературы, можно много познать. Понимаете? Но когда вот меня что-то тревожило, вот что-то я делала, я понимала, что это плохо, и я бежала.
Вот.
И бежала на Афонской подворье, так как у меня связь была с Афоном с 89-го года. И я говорила, я вот потом вспоминала, думаю, как я могла это сказать монахам, это такой грех. А, видимо, просто душа требовала.
Да.
Этого. Хотя я ничего не понимала, вот честно. Поэтому сейчас очень много литературы, можно много познать. И, конечно, надо не стыдиться, а все, что на душе и что тебя гложет, что тебе вот тяжело, обязательно высказывать. Такая легкость. Недавно вот была такая у меня ситуация, что был по 20 мытарствам был такой листок из монастыря. И я одной женщине дала, она, как я это буду говорить, как? Я говорю, и она разделила даже на две исповеди. И потом она мне так благодарила. Она говорит, у меня как будто крылья выросли. Хотя я, говорит, не знала, как, говорит, мне это все высказать. Первый священник у нее взял эту бумажку, молодой, когда прочитал и сказал, я сам был в этих грехах. А второй сказал, нет, взрослый, уже старенький, говори сама. Но она говорит, я так благодарна, что вот мне это попал этот листок, и что я это все с себя сняла, поэтому не стыдиться надо, не смущаться, а надо все снимать, потому что не знаем, доживем ли мы до завтрашнего дня.
Спасибо.
Спасибо, Христос.
Спасибо большое. Я охотно присоединяюсь к вашим словам, просто вот те люди, кто сейчас помоложе, или кто сравнительно недавно пришел в церковь, они даже не представляют себе, как трудно было с литературой. Ничего не было вообще. Акафисты переписывали от руки, молитвословы. В советское время, в 70-е и 80-е годы, купить Евангелие было невозможно. Можно было его только достать, как и почти все. И стоило оно около 20-30 рублей. При зарплате в среднем 100 рублей. 100-120 рублей у инженера. Вот. И в то же самое время, понимаете, мы очень начали распускаться. Людей тогда это не удерживало. Они друг у друга как-то что-то переписывали, узнавали, спрашивали. А сейчас, пожалуйста, море разливанное. И что мы слышим на исповеди? Лень читать. Не хочется идти. Люди по десятки километров ходили. Помню воспоминания одного священника, который жил в районе Перловки, подмосковного поселка, а ходил служить на ту же самую Рижскую в храм Знамени иконы Божией Матери в Переславской Слободе к ранней литургии пешком, потому что электричек не было еще в этом. Ну, в смысле, электрички позже начинали ходить. И поэтому... Поэтому не надо смущаться, надо находить такой храм, где ваша душа чувствует, что она в руке Божьей, не уподоблять священника Господу, а знать, что он твой друг и товарищ, и со-молитвенник, и ничего не бояться, потому что действительно мы не знаем, будет ли этот завтрашний день, каким он будет. Каждая исповедь должна быть как последняя. Иначе она утрачивает смысл. Далее. Еще один похожий вопрос. Отсутствует интерес к духовному чтению, а также к чтению чети именей, неверование в их содержании и так далее. Что мне делать? Разделим вопрос. Чети именей – это разделенные на месяца жития святых, написанные в историческое время, да? Есть Чатимини XVI века, есть соответствующие жития святых Дмитрия Ростовского. И в них все на веру брать нельзя, потому что жанр агиографии, то есть житий святых, он предполагает много штампов. И вот святой такой-то, он никогда еще во чреве матери по средам, что он еще во чреве матери молился, а потом, когда произошел на свет, по средам и пятницам не принимал материнское молоко. Может быть, да, может быть, нет. Потому что, не, ну, так мы это видим в очень-очень многих житиях. То есть на эти жития надо смотреть как, ну, как на некий прообраз. В конце концов, мы Господа любим не за жития святых, а за то, что Он совершил наше спасение, взошел на крест, искупил человечество и воскрес. Мы Евангелие должны любить больше житий, конечно же. Это бесспорно существует строгий приоритет. Евангелие, затем какая-то другая литература, она каждая на своей полочке и каждая на своем месте на лестнице. Что же касается отсутствия интереса к духовному чтению, то это другое дело. Читьями-минеями не ограничивается духовное чтение. Может быть, вы просто не то читаете. То есть что-то, что не касается вашей жизни. Вот обычная ошибка – это читать, например, монашескую литературу. Вот берем поучение, например, Макария Великого. Ну, кому они адресованы? Они адресованы братьям монашеской. Кому адресованы очень многие произведения святых угодников Божьих, древних? Они адресованы монашеской братье. И, конечно, там рассказываются об устроении обители, об отсечении собственной воли. Это не работает в миру так, как работало тогда дальше. А значит, вам надо... И вам это не будет интересно. И вас это не коснется. Вы с таким же успехом можете читать учебник сопромата или общей химии. Вот. А надо читать тех духовных писателей, которые вас трогают. По-моему, мой совет, читать тех людей, которые жили ближе к нашему времени, которые в наше время жили. Я бесспорно посоветую, и не обязательно людей только святых. Можно читать дневники и воспоминания тех или иных людей, они делятся удивительными какими-то подробностями. Воспоминания людей об этих святых, потому что это тоже духовное чтение. Я бы тут назвал и отца Валентина Свинцицкого, и отца Тавриона Батосского, и отца Павла Груздева, многих-многих других людей. Читайте о них, читайте их мемуары, читайте их поучения. Не обязательно читать только монашескую литературу. 959-5939, код Москвы 495. Еще около 20 минут с вами здесь в эфире я, протоиерей Александр Абрамов, и отвечаю на ваши вопросы. Анна спрашивает: в сердцах сказала подростку сына, что он через свой эгоизм будет несчастлив, как его отец. Это вырвалось у меня от злости, от бессилия в определенной ситуации. Я попросила у сына прощения, но теперь переживаю, не навредит ли это сыну. Он еще маленький, как мне теперь поступать? Ну, вот видите, в сердцах я бы в данном случае переформулировал с вашего разрешения. От злобы и по глупости. Священное Писание говорит: удержи язык твой от зла и сотворишь благость. Вот вырвалось, вот все эти слова, такие близкие к проклятиям, все эти вот такие грубые злые прорицания, они очень плохи. Сыну вашему это, естественно, не навредит. Господь не садист. Господь не сидит и не ждет, пока вы что-нибудь злое скажете, только для того, чтобы использовать это как повод для того, чтобы испортить жизнь вашему сыну. Если бы он хотел вашего сына наказать, он бы вам его не дал или наказал бы и так. И от вас тут мало что зависит, слава Богу. Вот. Но это навредит вам. Вернее, это уже вредит вам. Всякое злое слово есть уступка сатане. Попросили у сына прощения, это хорошо. Как поступать теперь, тоже понятно. прикусите язык. Хочется гавкнуть, хочется кого-то укусить. Прикусите язык. Сначала будет очень противно, очень, очень тяжко, все это мутное бурление будет внутри, а потом вы обнаружите, что отступает потихонечку, полегче становится. Не хочется так говорить гадости. Эти гадости вредят в первую очередь нам. Следующий вопрос. Ольга спрашивает. Научить благочестию своих детей могут только те родители, для которых вера является главным нервом жизни? Дети хорошо чувствуют искренность и правду? Ну, вопрос, как вы понимаете, праздный. Конечно, дети лучше значительно, чем взрослые, чувствуют искренность и правду, потому что они сами еще не испорчены и в целом живут в атмосфере искренности, потому что они лучше чуют Бога, и им пока незачем врать. Но они, подрастая, впитывают от родителей, впитывают от близких, впитывают из атмосферы общества ложь и неискренность. Поэтому, конечно, родители, которые честны перед своими детьми, может быть, еще рано для маленьких детей делиться сомнениями, но родители, которые счастливы друг с другом, родители, которые любят друг друга, они уже дают пример. А если они еще вместе в храм ходят и хотя бы минимально заботятся о церковном воспитании детей, хотя бы делают так, чтобы дети хотели ходить в храм и храма не боялись, это уже очень хорошо. Иоанн спрашивает, как правильно исповедоваться, как причащаться. «Боюсь», — говорит. Ну, а что значит? Ну, мы говорили уже сегодня о том, что такое исповедь. Мы говорили о том, как именно строится правильное исповедание. Оно должно строиться на искренности, на чувстве, что грех вам омерзителен. Вам просто волосы дымятся, что вы наделали? Ну, хватит меня мучить, сатано, грехами. Я хочу очиститься. Это душ, это очищение. И я туда хочу. Вот с этим чувством надо исповедоваться, тогда вы будете исповедоваться правильно. Я со своей стороны думаю, что неверно готовиться по книжкам, пособиям и так далее. Вы должны ловить сердце, вы должны чувствовать, что оно вам говорит. И для начала причащайтесь, ну, может быть, вот как вот раньше советовали, для начала причащайтесь хотя бы в двунадесятые праздники, в Пасху, двунадесятые праздники и... Например, в свой День Ангела. Итого получится 14 дней, примерно раз в месяц. Дальше, если вы почувствуете, что вы можете и готовы причащаться часто, чаще, то идите этим путем. Нужно ли поститься перед исповедью, тот же Иоанн спрашивает. Ну, да. И если вы исповедуетесь и причащаетесь редко, то тогда надо, ну, по моему мнению, хотя бы дня 3 подряд держать пост. Ну, многодневные посты, этот вопрос сам по себе решается. Если вы причащаетесь часто, то, как очень многие отцы советуют, среда и пятница и так, постные дни, и один день, например, суббота, если вы в воскресенье причащаетесь, накануне причастия. Телефонный звонок, добрый вечер. Да, говорите, слушаем вас, да? Добрый вечер.
Говорить, да?
Можно. Если вы звоните, чтобы поговорить, то да.
Да, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это Мария.
Мария, слушаем вас.
Вот. Я хочу сказать, что у меня был такой грех. Я делала аборт. Потом я верующая. Я Богу помолилась и сказала, если я только еще такое совершу, грех. Я не боялась ни боли, ничего. Я боялась только греха. И все-таки у меня совершилась неприятность, у меня погиб сын. Я думаю, что только от того, что я это сказала.
Не надо так это напрямую связывать. И вы-то можете думать все, что угодно, важно, как думает Господь здесь. Господь не мститель, Господь справедлив. Поэтому нам надо быть очень осторожным к своим словам, но не искать прямой связи между тем, что мы сделали, вот такой вот прям совсем лобовой прямой связи. Вот я сказала так, и тут же Господь меня наказал. Господь действует значительно порой более сложными путями. Еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Знаете, мне довелось тут покупать радиоаппаратуру в магазине. И нужно было прослушать мелодию. И, ну, мальчик, как, может быть, азербайджанец или из какой-то бывшей Союзной Республики, ну, видно было, что... И он мне поставил вот свою мелодию. И у него было такое счастливое лицо. И, знаете, я за него порадовалась.
Ну, молодец, да.
Я хочу задать вопрос такой. Вот национальность в паспорте. Как вы считаете, нужна она или нет? И второй вопрос. Вера и глобализация. Вот народы объединяются. Ну, это не пример, конечно, но вот в футболе игроки уже покупаются, у нас чужие играют, а переходят в другие. Вот вера для каждой отдельной страны, она не теряет ли при этом свою значимость? И люди начинают переходить из одной веры в другую. Спасибо.
Спасибо. О глобализации... У нас уже немного времени осталось. Я помню, запомнил этот вопрос и отметил его, он очень хороший, мы о нем поговорим в какой-нибудь из следующих программ. Что касается отметки о национальности в паспорте, у нас сейчас такой отметки нет. Раньше это так называемый пятый пункт в паспорте, и в разного рода анкетах он существовал. Он ни к чему не привел, был он или не был. Советский Союз как шел к развалу, так и развалился. И я не думаю, что сейчас введение графы «какой вы национальности» нам всерьез поможет. Нам всерьез поможет в государственном строительстве, в национальном строительстве. Ведь православное христианство – это не религия русских, или греков, или румынов, или грузин. Это «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Существуют православные азербайджанцы, существуют православные итальянцы и так далее. Тут дело не в национальности. Дело в том, насколько человек, оказывается, способен уверовать во Христа. В этом смысле я противник того, чтобы вносить какие-то новые пункты в паспорт, потому что это может стать основой для дальнейшего разобщения. Мы и так очень-очень разобщены. Меня просили... У нас приближается День преподобного Сергия, и меня просили рассказать о том, какие предстоят богослужения в храме преподобного Сергия в Крапивнике. Как вы знаете, мы с робостью, но все-таки себя полагаем такой одной из малых лавр преподобного Сергия, потому что у нас хранится частица его мощей в древнейшем образе, еще такого... старообрядческого письма, где преподобный Сергий двуперстно благословляет, и мы всегда рады паломникам, богомольцам благочестивым, которые собираются в этот день под своды нашего храма. Служим по лаврской традиции. Служим по лаврской традиции. А это означает, что в день, когда будет совершаться всеночный под преподобного Сергия, 17-го, мы будем служить сначала малую вечерню с акафистом преподобного у его образа и у его частицы мощей в 4 часа дня, а затем в 5 совершим полное всеночное бдение. В 5 начало всеночного бдения. В сам день праздника 18 октября, в сам день праздника, божественная литургия начнется в 8 часов утра, и затем Богу содействующий совершим крестный ход и поклонение преподобному. Сейчас очень многие сетуют на то, что в лавре стало совсем многолюдно, огромные толпы китайских туристов, и совершенно невозможно никуда пройти. Но вот если окажется так, что по каким-то причинам вам неудобно ехать в лавру, или вы не можете позволить себе это путешествие, то милости просим, помолимся вместе у преподобного, помолимся у частицы его мощей. Знаете, вот раньше для людей, которые в средние века, для людей, которые не могли совершить дальние паломничества, например, в Святую Землю, в Иерусалим, на полах храмов выкладывались такие лабиринты, плиткой или каким-либо иным образом. И человек по этим лабиринтам проходил с чтением молитв, и ему это было как бы в паломничество. Вот таким образом, если вдруг вы соберетесь в нашу Малую Лавру, пожалуйста, приходите, Малая Вечерня в 4, затем Всеночная в 5 накануне, и в 8 утра Божественная Литургия, и это будет для вас полноценное паломничество к преподобному Сергию. Следующий звонок. Добрый вечер.
Опять Александр. Отец Александр, это я. Опять вопрос, который очень меня волнует. Это моя больная тема.
Теперь так динамично говорите, потому что у нас немножко времени совсем осталось.
Вы знаете, я этой женщине могла бы, знаете, что посоветовать. Потому что я сама просто переживаю и очень сейчас понимаю этот грех аборта. И вы понимаете, как мне один священник очень такой разумный сказал, вы все убийцы. А вы еще что-то рассуждаете. Вот пускай она лучше подумает о том ребенке, которого она погубила, как я сейчас думаю об этом. И тогда уже те дети, которых мы видим, как они живут. Вот у меня, вижу, у нее, конечно, дитё как бы погибло. Понимаете? И тогда она не будет роптать на кого-то, на священника. Пускай она лучше будет раскаиваться и оплакивать грех вот этого дитя убитого.
Спасибо. 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 Ирина спрашивает, священник в разрешительной молитве перепутал мое имя, мне снова исповедоваться, отпущены ли грехи или снова идти на исповедь. Вот это наши такие фобии, страхи. А Господь, по вашему мнению, тоже перепутал ваше имя? Священник – человек, он мог перепутать слова в молитве, он мог перепутать ваше имя. Вот так нередко бывает, что при огромном многолюдстве, когда подходит человек к причастию, подходит раба Божия Ирина, а священник почему-то говорит, раба Божия Мария. Ну, он оговорился. Господь знает своих людей. Это такие напрасные страхи. Это страхи, на самом деле, неверия. Но вы что, всерьез думаете, что из-за того, что имя было перепутано, таинство не совершилось? Ну, это мы так очень далеко зайдем. Это не имеет никакого значения. Таинство, конечно же, совершилось. Вот пока вы будете скованы таким страхом, вы Христа увидеть, почувствовать, услышать не сможете. Вы будете все время только бояться. Как бы что я не то сказал, а вот кто бы что другие не сделали. Это все правильно? Это все неправильно? Я туда иду, не туда? Христианство – это вера свободы. Наверное, уже к завершению идет наш разговор. Никита спрашивает, сейчас Петровский пост, что читать, как молиться. Он находится на пути в храм. Никита, Петровский многодневный пост, он переменный по длине, но в этом году достаточно краткий. Он завершается всегда в праздник Петра и Павла. 12 июля начинается на следующий день после недели всех святых. И в этом году он достаточно краткий и достаточно мягкий. Пищевая сторона понятна, я думаю, что здесь в большинстве случаев разрешается. Ну, это все вопрос обсуждения с духовниками, но в большинстве случаев, даже вот в духовных школах, разрешается рыба. А вот вопрос, как вести себя в пост, он очень важный и очень полезный. Евангелие нам говорит, когда ты постишься, не выгляди, как постящимся. Будь ласков, будь дружелюбен, будь милосерден, будь общителен, а твой пост должен состоять в строгости к самому себе, в сдержанности, в более сосредоточенной молитве, в участии, Бог даст, в богослужениях, и в первую очередь, коль скоро вы на пути в храм. Что читать? Надо начинать всегда, и начинать, и заканчивать чтением Евангелия. И вот побольше почитайте Евангелие. Мне кажется, это будет очень полезно, очень хорошо. А мы завершаем с вами наш сегодняшний разговор. Давайте помолимся на дорогу о здравии игумена Саввы, тяжко болящей монахини Варвары, которая завтра будет оперироваться, болящего протоиерея Василия, болящей матушки Фатинии с очадами и болящих, тяжко болящей Татьяны в реанимации, Галины, Ольги с очадами, Виктора, Светланы Сачады, путешествующей Ирины Сачады, путешествующие Андрея, Алексея, болящие Ларисы, Натальи, Вадима, Василия, Георгия, Татьяны Сачадами, путешествующего Михаила, болящих Ларисы, Людмилы, Людмилы, Веры, Аллы, Валерия, Андрея, Олега, Геннадия, Людмилы, Евгения, Юлии, Татьяны Сачадами, Евгения, тяжкоболящего Валентина, Виктора Сачадами, младенца Анны и об упокоении расхимонаха Самсона, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, Иосифа, Сергия, Владимира, Нины, Никиты, Натальи, Василия, Нины, Татьяны, Антонины, Владимира, Станислава, Льва, Владимира, Павла, Андрея, Александра, Владимира, Татьяны, Сергия, Анны, Николая, Натальи, Александра, Александры, Симеона, Варвары, протоиерея Александра, Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был с вами. Храни Христос, надеюсь, до скорой встречи. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.